Говорит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода. Программа «С христианской точки зрения» сегодня будет посвящена умиранию, смерти. В христианстве смерть занимает совершенно особое и, я бы сказал, почетное место. Потому что мы берем в руки Новый Завет. Он состоит из четырех Евангелий. В каждом из четырех Евангелий описание последних 7-8 дней жизни Господа Иисуса Христа занимает четверть объема. Мы входим в храм, что нас прежде всего встречает? Жест, который по традиции совершается при входе в храм. Жест, изображающий крест, то есть орудие, на котором умер Господь Иисус. И, как ни странно, вот за алтарем часто ставят в современных русских храмах за алтарным образом воскресение, такой витраж по эскизу знаменитого академика Солнцева. Но мало кто из православных христиан, а вообще христиан, молится перед иконой воскресения. Традиционная христианская молитва, в том числе у протестантов, она перед крестом, а не перед образом воскресения. И тогда оказывается, что именно умирание, потому что иначе бы молились перед изображением мертвого Спасителя в гробе, а молиться перед изображением Спасителя распятого. Тогда выходит, что для христиан умирание – это совершенно особое по значительности явление. И можно понять покойного Фрейда, который говорил о том, что христианство почитает смерть, поклоняется смерти. В этом, кстати, он упрекал и Гитлера, тоже покойного. И почему можно понять? В иудаизме традиционное отношение к смерти очень скверное. Потому что покойник – это человек, которого покинул Дух Божий. Прикосновение к нему оскверняет того, кто прикоснулся. Поэтому спешили похоронить Спасителя до заката солнца, потому что на следующий день была суббота, день, который никак нельзя, не похороны, а главное – осквернение. Поэтому хоронили-то женщины, а мужчины стояли в сторонке. Что женщина? Ее дело такое – грязную работу делать. А теперь все меняется. И в этом смысле христианство во многом противоположно современному миру. Потому что, если говорить о современности, я бы сослался на известного ученика Фрейда Франкла, который говорил о том, что смерть придает нашей жизни смысл. Если бы наша жизнь была бесконечной, была бессмертной, то мы бы откладывали, говорит Франкл, каждый свой поступок на бесконечное время, и тогда бы человек просто исчез, он бы сидел и жрел, потому что, смерть оказывается тогда единственным импульсом, побуждающим человека жить. Между тем, опять же, открываем катехизис, открываем свое христианское сердце, и видим там совершенно другое. Вечная жизнь – это идеал христианский, это то, что мы получили в Евангелии. Поэтому что же, когда мы воскреснем в Царстве Небесном, мы что, действительно будем какими-то жирными поросятами, которые все получили, смерть больше не грозит, валяемся на облаках, жиреем от манны небесной, вот, и ничего не делаем, потому что а зачем? Смерть же нам не грозит. Вот здесь, как мне кажется, по крайней мере, один перпендикуляр и столкновение между современным и, в общем, общим отношением христианства к жизни, к смерти и современной нехристианской психологии. Может быть, это глюк. Мой первый вопрос в этой связи тогда нашему сегодняшнему гостю. Извините, я не представил наших гостей. У нас сегодня в гостях Вера Васильевна Миллионщикова, руководитель Первого московского хосписа, Ольга Беклемищева, ведущая медицинской программы «Радио Свобода», и священник Московской патриархии, отец Дионисий Батарчук. И я начну с вопроса именно отцу Дионисию. На ваш взгляд, вот это придание смысла, насколько здесь велика разница между современным русским православным человеком и просто русским человеком? Вот то, что я сейчас говорил, это абстракция? Или это как-то в реальной жизни ваших прихожан, ваших знакомых, вас самих как-то проявляется? Насколько для вас смерть – это какой-то стимул к тому, чтобы жить?
Скажу следующее. Жизнь для меня, как для христианина, это все-таки жизнь с Богом, да, жизнь с тем, кто является источником жизни и самой жизни. Поэтому смерть для меня есть момент перехода из одного состояния в другое. Для меня смерть – это прежде всего встреча с тем, кому я так или иначе, худо или бедно, тем не менее стремлюсь всю свою жизнь. Для меня смерть не является чем-то понятием отрицательным. Для меня это момент встречи. Другое дело, что я, как любой живой человек, естественно, страшусь процесса умирания. Именно физический страх у меня присутствует. Но, тем не менее, всю свою сознательную жизнь я себя готовлю к тому, что это все-таки встреча с тем, кто является самой жизнью.
Спасибо, говорил отец Дионисий Батарчук. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Вера Васильевна, умирание. Вы руководите хосписом, то есть местом, где совершается, я бы сказал, вот таинство умирания. А как, на ваш взгляд, можно провести грань? Вот умирание, а вот жизнь. Я почему спрашиваю? Кто-то из классиков ведь марксизма сказал, что первый шаг человека, Энгельс, первый шаг человека – это шаг к смерти. И, может быть, богоборческое начало в коммунизме именно с этим связано, что ты идешь к смерти, давай-ка тебя авангард проведет мудрый руководитель, чтобы это все было прилично. На ваш взгляд, и древние античные мыслители, дохристианские, призывали помнить о смерти, помнить об умирании, вводить эту психологическую жизнь личности. И сегодня христианство говорит, вот, помни об смерти. В чем разница?
Между умиранием и смертью это просто единый процесс, мне кажется, жизнь, болезнь, умирание и смерть. Серьезная, я имею в виду, болезнь. Это хроническая серьезная болезнь, которая может привести как к выздоровлению, так и к смерти. Это все звенья одной цепи, только если ты выздоравливаешь, получаешь ремиссию от хронической болезни, но ты уже имеешь опыт вот этой болезни, который помогает тебе остановиться и твою земную жизнь начинает переосмысливать. Если эта хроническая болезнь переходит в терминальную стадию вымирания, то этот процесс продолжается. То есть осмысление того, как ты живешь, потом и помнить о смерти очень продолжается. Сейчас я попытаюсь быть последовательной. Это осмысление продолжается при продолжении болезни и может часто исчезает, когда человек выздоравливает. Я руковожу учреждением, где умирание – процесс, плавно переходящий в смерть. Есть ли между этими двумя процессами разница? Есть. По мере прогрессирования процесса, по мере осознания больным и всеми окружающими, меняется вся атмосфера вокруг больного. То есть все понимают, что это уже не минута, это надолго, это всерьез, и больной, скорее всего, умрет. И вот это оздоровление обстановки, я считаю это оздоровление обстановки, это отсутствие вычленения отсюда главного, то есть отбрасывание суетности, планов, то, чем мы живем в нашей земной жизни, приводит к той свободе человека, который он предрасположен, на мой взгляд, с самого рождения, вот к самодостаточности и к свободе. И раньше он бегал от всего, что серьезно бы заставило его остановиться и посмотреть, вспомнить о смерти. Вот этот длительный процесс умирания помогает ему и всем окружающим, включая персонал, который работает с ним, задуматься над тем, что о смерти вот она, что она придет к этому человеку, придет ко мне, и в разной степени мы об этом думаем. Я сейчас бы хотела даже больше сказать о персонале. Вот персонал, который работает, у меня молодой персонал работает очень рядом со смертью, он очень отличается от всех других медицинских работников, которых мы знаем в больницах. Он очень светел, этот персонал, он очень тепл, очень милосерден, и они излучают любовь. Вот у нас в хосписе, если вы придете, вот все наполнено светом. В таком грустном учреждении все наполнено светом именно потому, что стараемся жить настоящим. Мы видим, как надо, нам кажется, что так надо, как уходят наши больные. Мы видим, что надо убрать. из жизни. Они нам демонстрируют это. Поэтому умирание – это процесс, плавно переходящий в смерть. Это не отдельный процесс. И очень благодарный процесс для любого становления личности, как уходящего и предстоящего, как вы вот говорите, перед вечностью, перед Богом, который должен предстать, как и для того, у которого еще есть время пожить, но уже с этой мыслью, что жить надо так, чтобы... Жизнь – это любовь, и смерть – это любовь, я считаю. Но это один процесс пролонгированный и переходящий.
Спасибо, говорила Вера Миллионщикова. Но тогда встает вопрос внезапной смерти. В античное время, вот накануне смерти Спасителя, идеальной смертью считалось внезапное. Ну, классический пример благой смерти для древнего грека, для древнего римлянина. Двое братьев, которые победили на олимпийском соревновании, и вот в следующую ночь после их триумфа и увенчания они во сне скончались. И вот для их матери это была лучшая мыслимая смерть. Между тем, современный мир тоже склонен к тому, что если уж умирать, то без умирания. И тогда встает вопрос, если так, как Вера Васильевна описывает, что это вот замечательно, это поучительно, это благодарный процесс и присутствие при умирании раскрывает человеку горизонт, что за горизонтом, тогда что ж, выходит, что лучше, чтобы у каждого этот опыт был, чтобы от него не скрывались? Вот прежде чем я попрошу Ольгу Беклемищу на этот вопрос ответить, слово Игорю из Энгельса. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, мне 43 года, но мне по жизни пришлось много болеть и в разных больницах лежать, поэтому как бы я немножко опыта имею. Я хотел бы высказать такую мысль, что вот есть такая пословица, что смерть не впереди, она сбоку. То есть она всегда рядом, и она всегда может прийти, независимо там здоровый, больной. Вот. И, в принципе, это не... то, что человек там болен раком или еще чем-то, это ничего не меняет. Вот. И второе... Я забыл свою мысль.
Спасибо, Игорь. Спасибо за звонок. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Программа «Радио Свобода». Мы говорим сегодня об умирании. И мой вопрос Ольге Беклемищевой, ведущей нашей медицинской программы. В современной христианской публицистике хорошим тоном считается ругать современную медицину за то, что она индустриальный носит характер, промышленный. Во-первых, все поставлено на поток, интерес к личности минимальный, человек проходит ряд обязательных процедур, а во-вторых, человек конфискуется. Он отправляется в хоспис, он отправляется в больницу, и редко кто умирает дома. Ну, во всяком случае, мало кто хочет, чтобы у него дома умерли. Из атеистов, я думаю, это вот Вера Васильевна качает головой. А, это, ну, хорошо, может быть, вот мой личный опыт, но он подсказывает, что люди с облегчением провожают человека в больницу, потому что там специалисты, они лучше знают. И тогда появляется такой христианский романтизм. А вот раньше было лучше, в средние века. Каждый умирал в своей кровати, окруженный любящими внуками, правнуками, женой любящей. А если жена не любящая, ничего себе умирание. Ольга Александровна, на ваш взгляд, современная медицина, она что, действительно грешна, не очень христианская, не очень внимательна к личности, а прежде всего внимательна вот к отработке конвейерного процесса, в том числе, когда речь идет об умирании?
Вы знаете, Яков, тут двоякий вопрос. С одной стороны, конечно, каждому бы хотелось, чтобы врач это был что-то, нечто вроде доброго дядюшки, доброго дедушки, который не только на тебя посмотрит, поставит диагноз, но еще и вникнет в твои личные проблемы, в крайнем случае 5 рублей до зарплаты одолжит. Но это, согласитесь, вот уже, да это никогда и не было. Вот. А, конечно, есть интерес к индивидуальным особенностям больного. И, конечно, неизбежна и нужна такая индустриализация лечебного процесса, потому что ситуация изменилась, люди стали жить дольше, к счастью, но это, к сожалению, приводит к тому, что болеть-то они стали тоже больше. Вот. А сейчас, ну, вот такой простой пример. У меня недавно на передаче были люди, которые занимаются экстракорпоральной гемокоррекцией. Замечательный совершенно дополнительный метод лечения, который, ну, говоря чисто по-бытовому, вот чистит кровь человеку, в том числе, скажем, от ревматоидного фактора. И человек на полгода забывает о болях в суставах. Замечательно, замечательно. Они это делают вручную. Они замечательные люди. Они по 6 часов с каждым больным проводят эту операцию. Это, в общем-то, подвиг. А если мы возьмем сейчас современную, американскую или западноевропейскую медицину с их оборудованием, да, оно стоит каждое по 6 миллионов долларов, но у них пропускная способность для этих больных, они за эти 6 часов могут пропустить 180 человек. Понимаете, какая разница? Или мы будем вникать в каждого отдельного человека и делать все, что можем придумать, но мы не поможем остальным 179. Что можно сделать при условии стандартизации и технологического процесса, прорыва в лечении. И это тоже вопрос гуманизма. Если человек идет во врачи, то, как правило, он хочет помогать людям. Прежде всего, чтобы у них не болело, чтобы они не страдали, чтобы они в идеале не умирали раньше положенного срока, а, может быть, и вообще не умирали. Ну, вот это такой специальный романтизм, который присущ от рождения точно так же ряду людей, и они в результате идут во врачи. Вот. И чем мы дальше живем, тем больше получается способов и мест применения своих знаний и умений. И либо ты сосредотачиваешься на чем-то одном, и у тебя есть больные друзья, но их мало, а все остальные, ну, неизвестно что. Либо ты, в конце концов, становишься на путь такого стандартного процесса передачи методики, чтобы как можно большему числу помочь. Вот так.
Ох, говорила Ольга Беклемищева, вспоминается монолог Жванецкого. Вас много, нас мало, вас должно быть меньше.
Наоборот. Я как раз говорила о том, что как бы ни было мало врачей, технологии позволяют нам помочь все большему числу.
Этих людей по дороге. То есть они ушли после... перед тем, как они сюда пришли, с ними надо было поработать, чтобы они поняли, что они индивидуальности.
Хорошо, вопрос в спину отцу Дионисию. Отче, вы сельский такой священник, как я понимаю, сам по опыту работы, да хоть бы и городской. Я подозреваю, что 70% времени у современного русского православного священника связано с умиранием. Зовут причастить больного, зовут пособоровать. Ну, соборование одно, это же тоже конвейер, когда стоит в московском храме, там, наверное, человек 300-500, в сельском, наверное, поменьше, но все равно это конвейерный до известной степени процесс. Процесс духовного окормления прихожан, они в огромной массе все-таки продолжают оставаться люди пожилые, болящие, часто говорят, что и приходят к Богу, потому что почувствовали гниение. Вы ощущаете на себе вот такую вот профессионализацию? Вот вы, когда имеете дело с умирающим, вы стараетесь абстрагироваться, забронироваться, действительно, чтобы как конвейер, или открываете себя тому, что происходит?
Ну, вы знаете, на самом деле тут все очень по-разному. Действительно, большое время я уделял подготовке к смерти и непосредственно уже процессу проводов. Но здесь бывает разное. Если это человек, который был готов, которому уже не нужно ничего объяснять, который уже подготовился, насколько он смог, то здесь его просто нужно держать за руку. Если человек поставлен перед фактом внезапно, и он находится в панике, здесь уже надо включать все, что ты можешь, все свои знания, умения и человеческие качества, для того, чтобы этот процесс сделать для него не то, чтобы максимально безболезненным, а чтобы он воспринял этот процесс максимально адекватно. Все-таки нужно человека обязательно обнадежить в этот момент и обязательно поддерживать.
Чем вы, как священник, можете обнадежить умирающего?
Своим опытом, общением с Богом, тем, что Бог есть любовь, а не судья, пусть даже праведный, тем, что он идет навстречу тому, кто есть абсолютное добро, абсолютное, извините за избитое слово, счастье и абсолютный смысл, и попытаться объяснить этому или показать просто через себя, своим опытом. Собственно говоря, вот так.
Спасибо, говорил отец Дионисий Батарчук. У нас есть звонок из Москвы, Владимир Алексеевич. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, Яков Гаврилович и гости. Я хочу коротко сказать. Вот есть слова оптимизма ухода и входа в изначале к Творцу Державина. «Твоей по правде нужно было, чтоб смертну бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился». Отец, бессмертие твое. Разве не оптимизм? Спасибо.
Спасибо, Владимир Алексеевич. Вы затронули, собственно, ключевую и для этой темы, и для христианства в целом, и для Библии в целом вопрос, откуда в мире смерть? Вот для того, чтобы обличься в бессмертие, в чистый четверг, в великий четверг, когда вспоминают шествие Спасителя на казнь, на суд, вот это умирание, которое начинается в момент ареста, потому что, когда человек арестовывают, он уже немножко умер, потому что он лишен присущей человеку изнутри свободы. Все, в этом смысле любой заключенный, он умирающий. И христиане соприсутствуют, вот идут этим крестным путем вместе с Христом. Но откуда взялась эта смерть? Библия и учение святых отцов говорят, что Бог смерти не сотворил. Смерть, как и зло, не имеют своего статуса в мире. Откуда же она взялась? Она результат греха, говорит Библия. Значит, смерть – это следствие греха, но какое следствие? Смерть сотворена. Смерть приходит за грехом, чтобы грех победить. Все знают рассказ о грехопадении. Мало кто понимает, что когда Бог говорит Адаму и Еве, что отныне они смертны, то это делается после грехопадения. Это делается для того, чтобы приготовить спасение от греха. Вера Васильевна, на ваш взгляд, смерть, умирание действительно могут быть вот этим позитивным фактором, борьбой с грехом? Или для вас, как руководителя такого учреждения, понятие греха вообще не существует?
Ну, понятие греха, наверное, существует и для меня, но я совершенно не из христианских позиций и руковожу учреждением, я руковожу светским учреждением, где мы встречаемся со смертью как у атеистов, так у мусульман, у людей вообще не исповедующих веру, это тоже верующих по-своему. Поэтому я, конечно, бы не так ставил вопрос. Я считаю, что те страдания, умирание и смерть – это то испытание, которое посылается не только тому человеку, который умирает иногда, но для него бывает чрезмерным, но и для окружающих. Это путь к тому, чтобы остановиться, оглянуться, посмотреть, где ты сделал ошибку.
Спасибо, говорила Вера Миллионщикова. Мы продолжим программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения после краткой сводки новостей. И сегодня в 7 вечера Виталий Портников из Киева будет вести встречу с лидером Народной партии Владимиром Литвиным о политическом кризисе на Украине.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13:30. Коротко об основных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
15 британских моряков вылетели из Тегерана в Лондон. Британцы были захвачены иранскими военными в Персидском заливе 23 марта. Вчера президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что прощает и освобождает моряков. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр приветствовал решение иранских властей. На Украине депутаты Верховной Рады от правящей коалиции не исключают, что президент Виктор Ющенко может ввести в стране чрезвычайное положение в ответ на отказ правительства финансировать досрочные парламентские выборы. Рамзан Кадыров официально вступил сегодня в должность президента Чечни. На инаугурацию, которая проходила в Гидермесе, съехались более 2000 гостей и около 300 российских иностранных журналистов. Весь личный состав чеченского МВД был переведен на усиленный вариант несения службы. В Веденском районе Чечни идет преследование боевиков из отряда Сулеймана Эмурзаева по кличке Хайрулла. Он был убит в среду в ходе спецоперации. В Бишкеке группа сторонников оппозиции начала голодовку, требуя от президента Киргизии Курманбека Бакиева досрочных выборов и конституционных реформ. Соединенные Штаты выразили уверенность, что Северная Корея в рамках многостороннего соглашения выполнит свои обязательства по началу свертывания ядерной программы к середине апреля. Американцы устали от войны в Ираке, признал президент США Джордж Буш. Тем не менее, Буш отметил, попытка добиться возвращения войск домой опасна и для самих войск, и для безопасности США. Белый дом вновь подверг критике визит в Сирию спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Вашингтон неоднократно обвинял Сирию в поддержке международного терроризма и вмешательстве во внутренние дела Ливана и Ирака.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную умиранию. У нас в гостях Вера Васильевна Миллионщикова, руководитель Первого Московского хосписа, священник Дионисий Батарчук, Ольга Беклемищева, ведущая программы медицинской нашего радио. У нас есть звонок из Москвы, Сергей Львович. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии Радио Свобода. Вот суть православия – правильное понимание жизни и смерти. Тот человек, который не познал себя, не увидел себя, мы страдаем от нарушений природных законов, законов Творца мира. Здоровый образ жизни обусловлен пониманием, так как никогда не можешь знать, что может оказаться полезным. В этом нет ничего труднее притворения этой возможности в реальность. И вот если позволите, второе – с точки зрения источника ведения, что известно об НЛП, лингвистическом программировании, могущем привести к летальному исходу? Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Об НЛП сказал Спаситель в Нагорной проповеди, сказавший брату своему: «Дурак, повинен есть гиенне огненной». Да, слово может убивать, слово может лечить. Смерть как к путь к выздоровлению. А не поздновато ли, Вера Васильевна? Потому что вспоминается французский мыслитель Мишель Монтень, живший в XVI веке и современник Ивана Грозного. Монтень – католик правоверный и, тем не менее, сказавший в одной из своих статей: «Я постараюсь, чтобы моя смерть не сказала ничего такого, чего ранее не сказала моя жизнь». Это был бунт против средневековой религиозности. Монтень ведь был современником не только Ивана Грозного, но и святого Игнатия Лойолы, у которого его духовные упражнения, призванные сформировать настоящего христианина, который все делает во славу Божию, начинаются с размышлений о грехопадении и смерти. Вот это вот христианское моменто море. В средневековой литературе, европейской, русской, самый популярный жанр, вот даже в 15 веке, в 16, это описание последних дней смерти, ну, скажем, Пафнутия Боровского преподобного. Замечательное описание, составленное его учеником в конце 15 века. Владыки Арсения Тверского, середина 16 века. А вот как умер Монтень, в результате мы не знаем, зато мы очень хорошо знаем, как он жил. И жизнь эта, может быть, не очень набожная, но он был и мэр Бордо, и был миротворцем в эпоху религиозных войн, и был человеком с юмором, и страдал от подагры, и говорил на латыни, как на родном языке, и какой-то образ полнокровный. А владыке Арсению Тверскому мы только знаем, что он тихо и набожно вот провел последнюю неделю своей жизни. И современный человек, может быть, потому отпихивает смерть от себя, что он хочет как Монтень, а не как владыка Арсений Тверской. Он хочет прожить, и в этом смысле прожить изнутри, а не вот этим негативным импульсом. А вот сейчас смерть. На ваш взгляд, какая из двух позиций, или, возможно, третья, вот это вот отношение к смерти, как к какому-то кнуту, которым мы себя понукаем, и к умиранию. А может быть, лучше бы все-таки вот не доводить до умирания, а жить как Монтень, вычеркнув, отставив смерть из своего горизонта, сосредоточившись в жизни. Кстати, наш любимый владыка Антоний Блум, который был врачом и много писал о смерти, о том, как вот именно смерть может облагородить человеческую жизнь, но он-то сам всю свою жизнь пахал, и как врач, и как митрополит пахал и пахал. И, кстати, насколько я понимаю, никто не описал его последних дней умирания, его тоже, насколько я понимаю, от рака в больнице. говорит Вера Миллионщикова.
Ну, я слышала, я еще раз хочу сказать, я здесь выступаю как представитель светского учреждения и человек малообразованный в христианской вере, и я хочу сказать, что я слышала, что отец от духовных детей Антония Сурожского, что он умирал очень достойно. Он был обезболен, умирал очень достойно и тихо, и многое успел сказать и сделать, потому что один из его сыновей даже провожал его, в общем, не только в последние дни, ну, не только гроб его нес, но и продолжал, был у его постели в последние дни. Но я хочу сказать, вот чисто вот как человек, который действительно очень часто на протяжении вот уже 20 лет ежедневно сталкиваюсь не с одной, или даже иногда не с двумя смертями ежедневно. Как жил человек, так и умирает. Если он самодостаточен, я опять не прибегаю к религиозным терминам, я ими не владею. Вот, если он был самодостаточен, если он жил, как вы говорите, по вере, то есть по вере это, мне кажется, и вообще жить надо, 10 заповедей это для всех веры, для всех, для всего, это самое главное. И он самодостаточен, и он умирает очень достойно, мудро, с любовью к людям, к его окружающим, будь то близкие, с пониманием болезни, ну, тем, которые дано, с тем пониманием, которое дано ему образованием, его интеллектом и прочим. Вот. И умирает так, как жил. Человек суетный, который безумно боится, все люди боятся смерти, до смерти. И только страх этот кто-то может подавлять, кто-то может его вербализировать с кем-то и таким образом немножко снимать. Кто-то не может, паникует. Вот умирает женщина, такая психопатическая личность, она будет до, практически до конца в сознании, она будет проклинать врачей, шептать там что-то, проклинать родителей. В общем, она перекладывает вину за случившееся, она все время думает, что кто-то виноват. И это бывает.
То есть, Вера Васильевна, прошу прощения, если я вас прерву, мне вспоминается, что у вас первая специальность, собственно, акушерская.
Да.
Вы сейчас ведь то, что вы говорите, это как раз русская народная поговорка. Каков в колыбельку, таков и в могилку.
Да,
так что вы как бы совершаете роды в вечную жизнь.
Наверное, да. Это у меня, я считаю, просто блестящий профессиональный путь, но я не могу его осмыслить как философ, потому что я не философ. Но думаю, что в этом есть какая-то сермяжная правда, в том, что я начинала как акушер, а заканчиваю свою профессиональную.
Но ведь есть не только рождение физическое, но и рождение духовное.
Так вот.
Смерть здесь может сыграть свою роль?
Без сомнения. Вот я вам сейчас приведу пример совершенно вот житейский. Я еще не знаю, чем это кончится. Мы позавчера выписали больного Н, назовем его, который сам жил весьма неправедно, видимо, так я предполагаю, не осуждая, а просто предполагая, потому что он не знал судьбу своего старшего брата, не общался ни со своей сестрой, при том, что все они живы, живут в Москве. И он обратился к ним на 72-м году жизни, когда он был уже свален онкологическим заболеванием, и сказал, что я оставлю свою квартиру вот твоей внучке. Она у тебя есть, да, вот, допустим, так я приблизительно вам говорю, а вы поухаживаете за мной. Эти люди, они его генетические родственники, начали ухаживать. Их хватило недели, они начали ухаживать 26 декабря, а 11 января они его уже нам отдали в хоспис. Вот, и не хотят брать.
И квартиру не хотят.
Квартира, она говорит, нам не нужна. Я говорю, так отдайте государству. Не нужна вам, кому-то нужна. Отдайте государству ее, и все, тогда у нас не будет к вам просьб. Мы его подняли на ноги более или менее и просим забрать хотя бы на 2 недели, чтобы потом снова положить. У нас мало в стационаре народу. Вот эта дама пришла. В общем, она написала мне письмо от имени своей семьи. Что вы от нас хотите? Мы были, и перечисляет, в 12 учреждениях. Мы сделали для этого человека, который для нас ничего не сделал. Все. В общем, мы его не забираем. Все этот, весь этот диалог с ней велся не только мною, и врачами дежурными, когда изредка звонили мы по телефону. И сам непосредственно больной, он лежал такой забитенький, и как только вставал разговор о том, что его можно было бы выписать, он сразу ему становилось хуже, по-настоящему хуже. Короче, я получаю это письмо, зачитываю его персоналу всему. Мы вчера выписали этого больного, все взяли на себя, нашли соседей, который, соседку, которая будет приходить, он отдаст свою пенсию какой-то, там в другом доме проживает медсестра, которая будет приходить, мы носим, будет будем носить ему обеды, мы хотим скрасить его жизнь в домашних условиях, нужно сменить обстановку этого к вопросу, где умирают многие, умирают дома, большинство хочет умереть дома даже в таком агрессивном городе, как Москва. И он не исключение, он просто боялся, что он будет один, он передвигается весьма ограниченно, может там не больше 2-3 метров не пройти самостоятельно, но произвести вот эти движения. И вот я думаю, что такое это письмо? Это письмо, знаете, вот после разговора со мной я употребила очень, в общем, то, что называется удар ниже пояса. Я говорю, вы понимаете, вы квартиру все равно получите. И та ваша внучка будет лежать в этой квартире, или поменяет ее, продаст, и потом поменяет, купит новую. Она все время будет помнить, что она не ухаживала за хозяином этой квартиры, что она ничего ему не дала, то есть незаслуженно получила то, что в Москве считается одним из самых больших подарков. И, видимо, это привело ее к тому письму, и вот можно так считать. Это письмо обида на нас, что мы настаивали, а они якобы так много делали. В их представлении они инвалиды, пожилые люди, у них больной сын. Действительно, наверное, для них это много. Но, с другой стороны, я это расцениваю как вот то, та позитивная работа, наша позитивная работа с родственниками, которые мы не судьи, мы попутчики на очень коротком времени их жизни. Жизнь-то больше, а мы на несколько месяцев там хорошо. И она начала, эта семья начала слышать. Пришла. Вот я глубоко убеждена, что это начало того духовного рождение, перерождение. Мне хочется так думать. Я вообще всегда считаю, что стакан наполовину полон, а не пуст. Вот, наполовину. И мне кажется, что вот даст Бог поживет наш господин Н подольше, и мы сблизим их, и они начнут делать людям, не только родственникам своим добро, которым они обязаны просто, потому что они связаны кровными узами. Они увидят и людей других, которые проживают рядом.
Спасибо, говорила Вера Миллионщикова, и действительно это напоминает вот прямо фильм «Сыновья Дон Кихота». Так как вы описываете судьбу умирающего человека, вспоминается, как там главный герой, работая в роддоме, искал, куда пристроить детей. Вот действительно человек как бы перед смертью рождается. А эти несчастные его родственники, ну так это чистое Евангелие. Вот Царство Небесное, ни сели, ни жали, ничего. Умирал Христос, а мы получаем Царство Небесное. Хотя совершенно за ним при этом не ухаживали, там не сострадали. Ну так вот, смотрим, а нам падает сверху. У нас есть звонок из Москвы. Сергей Федорович, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, дорогой отец Яков. Разрешите передать благодарность замечательной ведущей Ольге Беклемищевой. И сказать вот что. Мне кажется... Вот эта проблема решается в словах Спасителя, который сказал, вы друг у друга славу принимаете, а славу от Отца Небесного не ищете. И в этом смысле и верующие, и неверующие, мы все ищем своей славы, а не ищем славу Отца. И вот в этом смысле, конечно, наша жизнь не имеет ценности пред Богом. Разрешите сказать небольшой стих. «Угаснув срок определенный, наш мир и с ним тьмы тем миров, тогда наш дух, Богом воскрешенный, восстанет от сна для славы Господа». Вот в чем дело. Если мы будем стремиться только к славе Господа, тогда смерть для нас будет воскресением для прославления Господа. Аминь.
Аминь, говорил Сергей Федорович из Москвы. Спасибо за звонок. Ольга Александровна, вот вам выразили такую признательность, к которой я целиком Спасибо. Совершенно присоединяюсь. Вот. А можно тогда такой задать вопрос? Вот у нас сегодня уже об этом говорили, и вот на пейджер пишет Александр из Москвы. Умирать лучше далеко от родного дома, чтобы не быть обузой для своих родных и близких. И надо сказать самое страшное, вот даже в Страстную Пятницу и там в Великую Субботу, вот для меня лично, вы понимаете, вот самое страшное вот думать о Матери Божией. Вот как это... Ведь в Евангелии они же не случайно упомянули, что она стояла рядом с крестом. Потому что видеть, как умирает, видеть, как казнят твоего сына. У нас современная цивилизация еще терпит кое-где смертную казнь. Но все-таки вот до такого варварства. Так тут ее не заставляли смотреть, она пришла. Вот вы можете для себя это как-то осмыслить? Ведь и вы мать. Вот этот опыт, вот зачем Матерь Божия пришла к Голгофе, на ваш взгляд?
Это как же зачем? Ну, может чем-то... Морально поддержать сына. А что ж вы думаете, он страдает, и что я вот как мать буду, не знаю, стирать где-нибудь за забором? Вдруг ему все-таки немножечко легче от того, что я рядом?
Конечно.
Есть же связь между матерью и сыном всегда.
На ваш взгляд, когда Спаситель на кресте отказывается, ему протягивает губку, там в русском переводе, в синодальном, не очень удачно сказано с уксусом, от этого всякий бы отказался, а там имеется в виду классический напиток римских пехотинцев, такая
вода
смесь.
Вода подкисленная.
Да, подкисленная вода, там яблочный уксус, который просто... То есть это жест доброй воли. Вот Спаситель отказывается, и евангелист это упоминает. На ваш взгляд, как медика, почему он отказался? О чем это может говорить? Вот если бы вот, ограничить себя вот, видением человека вот, в такую минуту...
Отец Яков, я не дерзаю.
Отец,
ну, как я могу сказать?
Нет, как врач.
Почему?
Вдруг вот больной, умирающий, тяжело больной, отказывается от временного облегчения. Вера Васильевна, у вас ведь, наверное, бывают такие казусы?
Да, наверное, бывает. Я как не задумалась, наверное, он в это время не испытывал, в это время еще не испытывал жажду. И, то по-моему, есть... он дальше сказал «да» ему. Соседа,
да.
То есть, значит, он точно испытывал, он думал, что тот испытывает на то, он и Христос, на то он испытывал большую жажду сосед его по Христу, по правую руку.
То, что в хосписе бок о бок находятся люди одинаково умирающие, это слабое место хосписа или сильное, или они друг с другом не контактируют? Ведь это же тоже
как
модель
не...
Голгофы.
Как это не контактируют?
Умирающие рядом. Это помогает или мешает?
Вы знаете, это потрясающе, как помогает людям и умирающим, и остающимся еще на какое-то время жить. Ну, конечно, бывает разное. Я говорю, как живешь, так умираешь. Есть люди, которые, вот бывают так, лежит женщина в палате. Женщин, к сожалению, больше умирает, чем мужчин, и у нас женщин преимущественно больше. И по статистике. И вот лежит женщина, и мы всегда говорим, когда умирает, мы всегда подходим к каждому в отдельности и говорим, скажите, пожалуйста, вот вашей соседке плохо, вы видите, что скоро для нее, скоро она умрет, и вы бы хотели уйти из палаты, или вы бы хотели, чтобы мы перевели ее из палаты. Мы всегда спрашиваем о больных. И всегда слышим один и тот же ответ. Нет, нет, что вы, но если сестра уйдет, мы поможем, обязательно оставьте. Кто-то это говорит, большинство говорит это, совершенно понимая, что нужно помогать, и мне также помогут, то есть переносит все на себя. А кто-то очень забавно, эгоцентрически смотрит так, нет, нет, оставьте, оставьте. И вот она считает, я одну пережила, вторую, так как смерти каждый день, третью, четвертую, я еще живу. И это тоже потрясающе, я считаю. Она дает себе таким образом установку, пусть для нас, для, как бы вам сказать, умеющих осуждать, осудительную, как бы, ну что же это, она радуется, что она жива. Она радуется, что она жива, она хочет жить. Поэтому у нас очень много, все не живут, никто не сосредоточен на своей смерти. Все они улыбаются до последнего. Если не болит, если они там, если мы достойны, действительно, как и призываем, как соответствуем тому, что, о чем написано у нас в уставе, качественную, достойную жизнь до конца обеспечиваем. Люди живут, самое главное, чем они отличаются, они живут, и мы всячески приветствуем это, и они учат нас жить сегодняшним днем, сегодняшним мгновением. У тебя была рвота 20 раз тебе в день, в сутки, у тебя было очень плохо, а сейчас она один раз в сутки, правда, это здорово, давайте этим жить, а сейчас посмотрим в окно. В общем, и они нам говорят, ой, смотрите, почки. Они в окно смотрят, мы так приподнимаем кровати, чтобы лежа им было видно наш очень красивый дворик, где всегда что-то там зеленеет, в общем, где есть природа. Они на это смотрят и всем этим живут до того момента, пока они сознание не становится спутанным.
Спасибо.
Нормально.
Спасибо, говорила Вера Васильевна Миллионщикова. Владимир Михайлович, прошу подождать, из Петербурга звонит ваша полная тезка, тоже Вера Васильевна. Прошу вас.
Добрый день. Огромное спасибо за вашу передачу. Вы подняли такой важный вопрос в нашей жизни.
Да, Вера Васильевна, если можно, выключите или приглушите свое радио,
сейчас,
иначе
ага.
вам будет неудобно.
Вы знаете, меня потрясло в свое время прочтение митрополита Антония Сурожского «Разговор о смерти». Он сказал замечательную фразу, что единственное, что может помочь нам, это слова апостола Павла, что смерть – это обличение вечности. Мы ведь никто не можем не научиться умирать, потому что у нас ни у кого нет опыта умирания. Даже тот человек, кто очень тяжело болел, практически умирал, он все равно выздоровел. И он не почувствовал окончательно этой смерти. Только Лазарь воскресший, да Спаситель Христос, умер до конца. И вот мне кажется, что наша вот обезбоженность, она и ведет к страху смерти. Потому что страх – это, в принципе, тоталитарный дефицит любви в нашей стране. И этот тоталитарный дефицит любви ведет к страху перед физической смертью. И вот, вы знаете, когда человек умирает постепенно, он может хотя бы осмыслить самого себя, свои качества, и как-то меняться, и менять себя, и окружающие начнут меняться вокруг него. Но когда умирает скоропостижный человек, то очень тяжело окружающим родным. И если они не поменяют свои чувства, свои отношения к людям, свои какие-то качества, то есть не изменится качественно, у них жизнь потечет в той же колее, и это ничего не даст для их будущей жизни. И вот что, почему так, может быть, и сложно всегда думать о смерти, хотя всегда все источники говорят о том, что помните о смерти, она может наступить и в молодом возрасте, и в пожилом, и в очень старом. И когда верующий человек верит в вечность, то ему и страха нет.
Спасибо, Вера Васильевна. Нет опыта умирания. Но я сошлюсь на того же митрополита Антония Сурожского, фамилия его Блум, он швед, ну, в далеком-далеком уже колене, который говорил о том, что любой грех – это уже умирание. Потому что когда человек ненавидит, он уже умирает. Все слова бранные, дурак, подлец, вся озлобленность – это уже опыт смерти, который к тебе пришла. Другое дело, что многие люди считают, что это и есть настоящая жизнь. Там, ну, как у Поджека Лондона. Жить – это значит дать в морду кому-нибудь в пивном баре. Жить – значит обругать. Вон она, жизнь. Отец Дионисий, на ваш взгляд, вот опыт покаяния, опыт исповеди может быть назван опытом воскрешения. Вот эта метафора – грех как смерть. Это только метафора? Или действительно грех и смерть связаны между собой вот на каком-то физическом уровне?
Думаю, связано еще как. Если, ну, на самом деле, что такое смерть? Ну, для меня, естественно, я могу только говорить сейчас о себе и за себя. Смерть – это отсутствие Бога. Человек, живущий без Бога здесь, на земле, так или иначе, уже переживает состояние ада.
Отче, а можно я от имени, я надеюсь, слушающих нас, неверующих гуманистов, скажу, а если слово «Бог» заменить словом «любовь», вас это очень покоробит? Вот смерть как отсутствие любви.
Не покоробит абсолютно. Меня лично.
А где тогда точка, в которой грешный человек вдруг обретает вот это вот воскресение и покаяние? Потому что если человек привык видеть мир через черные очки, привык на все реагировать, вот как сказала наша слушательница, тотальной нелюбовью. Откуда тут может появиться покаяние?
Оно может и не появиться. А кто, собственно говоря, говорит, что оно должно обязательно появиться? Это желательно, но совершенно не факт. Более того, я все-таки считаю, что Господь, я говорю как священник, как христианин, Господь каждого призывает в иной мир в тот момент, когда он максимально к этому готов. Это не значит, что он становится ортодоксальным причащающимся христианином. Но он доходит, наверное, до логической точки, когда он уже максимально, насколько ему дано, готов к тому, чтобы встретиться с вечностью, встретиться с Творцом. И поэтому кому-то нужна смерть продолжительная, да, некое такое угасание во времени. Кто-то вышел на улицу, не вернулся. И здесь совершенно нет никаких характеристик, праведная смерть, неправедная смерть. После крестной смерти Спасителя этот вопрос вообще становится несколько неуместным, по-моему. Поэтому каждый призывается тогда, когда он максимально к этому готов.
Спасибо, говорил отец Дионисий Батарчук. У нас есть звонок из Петербурга, Владимир Михайлович. Спасибо, что подождали.
Алло.
Да-да.
Вы слушаете нас?
Да.
Дело в том, что уже древние философы подумали о том, что такое человек и что такое смерть, что такое его душа. Вот, например, Эпикур, известный философ, он сказал так: «Не бойтесь смерти, ее нет, а когда она придет, вас уже не будет». Что это означает? Означает, что душа человека уже давно уже от смерти ушла, понимаете? Тело осталось одно, а душа другой. То есть получается, что все-таки, как Бог дает нам возможность переходить на другой ступень, намного выше, которая осталась ниже. То есть его нету, понимаете, смерти. И все, она исчезла. То, что та жизнь, в которой ты жил, ее уже этой жизни нету. Ты будешь жить другой жизнью. Вот таким образом Бог создает по ступенькам человеку для того, чтобы он вечно жил. Вот я думаю, это правильно сделано.
Спасибо, Владимир Михайлович. Да, Эпикур, на самом деле, создатель вовсе не философии самоуслаждения и такого вечного парка отдыха, а он создатель одной из самых героических философий. И в эпоху, когда пришел в мир Спаситель, пожалуй, конкурентов не было в этом смысле. Это вершина античной мысли. Но это вершина, для которой все-таки смерть – это уничтожение. Поэтому, вот как вы и сказали, не надо бояться смерти – это ничто. Нет, а для христианина нет. Христос описывает то, что за смертью как бытие, раскаленное иногда, до гиенны огненной, но это существование. Для Эпикура смерть и загробная жизнь – это было что? Елисейские поля, Шанзелизе, сумерки, серость, и там бродят души обескровленные – и даже не могущие испытывать страдания. Евангелие говорит о другом. За гробом есть страдания, но именно поэтому за гробом есть и счастье, и любовь, и спасение. Поэтому для неверующего человека, я боюсь, смерть остается процессом, как бы сказать, необратимым. Человеческое существование необратимо, и поэтому оно заканчивается смертью. Когда же христианин говорит о том, что Христос победил смертью смерть, речь идет о том, что смерть во Христе побеждает вот эту вот неизбежность зла, побеждает непобедимость греха. Смерть – это воскресение, и это обратимость. Человек может обратиться к себе, к Богу, к источнику существования. Значит, то, что, как сказал апостол Павел, для неверующего человека – это потеря, и смерть тогда – это склад забытых вещей. Для нас, христиан, это все найдено. И это происходит еще до физической кончины, в тот момент, когда мы обретаем себя, Бога и ближнего в любви. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530.